ознакомил Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Боборовой. Ситуация в ливийском городе Мисурата остается крайне тяжелой. Во время строительства кольцевой дороги в Петербурге украдено более 200 миллионов рублей. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Боборовой. Это могло бы произойти из-за заявления присяжной Анны Добрачевой, которая взяла самоотвод. По словам Добрачевой, присяжных постоянно убеждают в виновности подсудимых. С начала процесса из него уже выбыли четверо присяжных заседателей. Тему продолжит Марьяна Тарачешникова.
Защита обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Боборовой предприняла попытку добиться роспуска коллегии присяжных после того, как некая Анна Добрачева, по собственному желанию выбывшая из состава жюри в четверг, заявила журналистам, что на присяжных оказывается давление, цель которого – добиться вынесения коллегии обвинительного вердикта по делу. По мнению адвокатов подсудимых Никиты Тихонова и Евгении Хасис, такая коллегия уже не может быть объективной. Однако представители потерпевших, в частности, адвокат семьи Анастасии Боборовой Владимир Жеребенков, не увидели оснований для роспуска коллегии.
Как следует из заявления Анны Добрачевой, давление как бы психологического воздействия оказывалось от членов коллегии, то есть от присяжных. Со стороны защиты или со стороны обвинения никакого давления в ее адрес, в общем-то, не осуществлялось. Здесь просто имеет факт отсутствие вот культуры поведения присяжных при рассмотрении уголовных дел. Дело в том, что этот институт присяжных в городе Москве существует с 2003 года, и фактически все у нас присяжные, ну, первый раз принимают участие, и по закону им не рекомендуется высказывать свою позицию. А как я вижу, здесь некоторые присяжные уже уверены в виновности Тихонова и просто высказывают свою позицию. И вот этот спор, видимо, какие-то противоречия, что одни высказывают свою позицию о виновности, она еще как бы для себя не определилась, в общем-то, послужило основанием для написания заявления. Юридических оснований, значимых для роспуска коллегии, а именно то, что осуществляется давление со стороны защиты или обвинения, де-факто де-юре нет.
Председательствующий в процессе Александр Замашнюк в роспуске коллегии отказал. Он отметил, что нет никаких оснований доверять информации, которую через журналистов распространила якобы бывшая член коллегии присяжных. Нет подтверждения того, что она сообщала эту информацию и что это была именно она. Кроме того, свое интервью она дала журналисту, который проходил свидетелем со стороны защиты обвиняемых, сказал судья. Председательствующий сообщил также, что из коллегии присяжных по причине болезни выбыли три заседателя, в том числе и старшина коллегии, и отказался удовлетворить заявление адвокатов об отводе присяжных под номерами 1 и 4. Защита ходатайствовала об их исключении из состава жюри, ссылаясь все на те же заявления бывшей присяжной Добрачевой. Пожалуй, ни один судебный процесс с участием присяжных по сколько-нибудь общественно значимому делу в России не обходится без скандалов, констатирует создатель клуба присяжных, обозреватель «Новой газеты» Леонид Никитин.
Скандалы в основном бушуют в Москве и Московской области. В принципе, даже в Питере их не так много. Связано это, конечно, с тем, что суды манипулируют присяжными. Они нашли целый ряд технологий, начиная с обычного психологического давления, ну и заканчивая всякими манипуляциями, в общем, которых, в общем, добиваются того вердикта, который хотелось бы или власти, или там прокуратуре. Присяжные сопротивляются. Вот выражаются всякого рода скандалы. Именно по делам, которые связаны с какими-то политическими или бизнес-интересами.
Адвокаты, участвующие в делах, рассматриваемых присяжными, часто рассказывают о том, как правоохранительные органы пытаются манипулировать мнениями коллегии. Однако это часто приводит к противоположным результатам, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Правоохранительные органы, суды и так далее, они настолько привыкли к тому, что все должно быть под контролем, что даже вот в таких случаях, таких более-менее очевидных, пытаются держать все под этим самым контролем. Но люди у нас не любят, когда их держат под контролем. Они хотят выносить то решение, к которому они сами придут, а не которое им будет навязано. Более того, здесь играет еще роль и то, что наши правоохранительные органы, к сожалению, разучились работать так, чтобы добывать доказательств достаточно для того, чтобы убедить независимых людей в чем бы то ни было. И поэтому, подстраховываясь, видимо, пытаются манипулировать еще и присяжными. Тут присяжных боятся, потому что непонятно, что от него ожидать.
Адвокат Руслан Коблев попытки сотрудников правоохранительных органов контролировать присяжных объясняет еще и плохой работой следствия, привыкшего к тому, что профессиональные судьи в России часто готовы закрывать глаза на недочеты в работе коллегии присяжных.
Я и мои коллеги, которые участвовали во многих таких процессах в последние годы, постоянно сталкиваемся с тем, что следователи свою кропотливую работу в ходе следствия заменяют дальнейшим давлением на присяжных. Так было и по делу об убийстве заместителя председателя правления Центробанка Козлова. У нас откровенно присяжные признавались о том, что на них оказывается давление. Двух даже из них умудрились сотрудники милиции задержать якобы за распитие спиртных напитков, хотя они нам в судебном заседании признались в том, что их прямо допрашивали при задержании о том, как распределяются голоса в совещательной комнате. Таких примеров можно привести, я думаю, что десятки.
Для чего нужно давить на коллегию и вызывать таким образом в обществе сомнения?
Следователи давно расслабились. Они привыкли к тому, что если дело будет направлено в суд общей юрисдикции, будь то коллегия профессиональных судей из трех человек, будь то единоличный судья, всегда вынесет обвинительный приговор. Он сделает то за следователя, что сам следователь и прокурор не сделали на предварительном расследовании. Но в суде присяжных этого не происходит. И до сих пор прокуроры не научились грамотно поддерживать обвинения, а в большинстве случаев им просто не хватает тех доказательств, которые следователи собирают в ходе предварительного расследования. Вот эту свою профессиональную работу они замещают давлением на присяжных. Это многоэпизодное и хорошо структурированное давление. Начиная от того, что в отношении присяжных незаконно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, о них собирается информация, эта информация утаивается от суда и от других участников процесса, и в нужный момент можно достать как фокусник из рукава, например, привлечение к административной ответственности по делу покушения на Чубайса. Одна из коллегий была разогнана по смешному основанию. Вдруг суду была представлена декларация налоговая старшины присяжных, и она у судьи вдруг вызвала вопрос. До большего абсурда трудно дойти.
Сказал адвокат Руслан Коблев. В Московском городском суде продолжается рассмотрение дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой. Сейчас стороны представляют дополнение к основным материалам дела. Не исключено, что к концу этой недели они уйдут готовиться к прениям. Марьяна Тарачашникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал движение против нелегальной миграции ДПНИ экстремистской организации и запретил ее деятельность. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. Ожесточенные бои идут и в районе города Адждабия на пути к основному нефтяному порту Брега. Компания ТЭПКО, оператор японской АЭС Фукусима Даичи, поврежденная в результате землетрясения 11 марта, объявила, что с помощью роботов начала обследовать внутренние части ядерных реакторов. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих и 7 были ранены. Сайт WikiLeaks утверждает, что США финансируют сирийскую оппозицию. В Финляндии парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны». Как всегда, напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, мнениями экспертов и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», в том числе страницей программы «Время свободы», которую вы слушаете сейчас, вы можете познакомиться на нашем сайте swobodanews.ru. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
В минувшие выходные состоялись выборы в Венгрии и в Нигерии, кроме Финляндии, о которой я уже упомянул в сводке новостей. Явно западная пресса как-то комментирует их итоги. Ну, давайте начнем с Европы.
Сразу в нескольких газетах, прежде всего американских, опубликована статья агентства Associated Press о парламентских выборах в Финляндии. Главный сюрприз этих выборов – рывок, который совершила партия националистов. Она называется «Истинные финны». В 2007 году за них проголосовали всего 4% избирателей, а теперь около 19%.
А кто все-таки победил?
Национальная коалиционная партия – это консерваторы. У нее 20% с хвостиком. Чуть-чуть от нее отстали социал-демократы на 1%.
Корреспондент Associated Press объясняет причины успеха националистов.
Да, истинные финны разыгрывали две карты – критику иммиграционной политики и критику Европейского Союза. Победи они, и тогда Финляндия могла бы выйти из еврозоны, а этого очень боялись в Евросоюзе. Но партиям-победительницам нет смысла приглашать истинных финнов в коалицию. Они ее, скорее всего, сформируют сами. И главный аргумент таков. Небольшая, зависящая от экспорта экономика Финляндии, окажется чрезвычайно уязвимой, если финансовый кризис в Европейском Союзе углубится.
Давайте теперь перейдем к другим выборам. Я имею в виду Нигерию. Крупнейшая, кстати, это по численности страна в Африке. Что пишут западные газеты? И, наверное, в первую очередь британские. Мы давайте всем напомним, что Нигерия была в течение десятилетий британской колонией.
Да, до 60-го года. Вот небольшой обзор материалов, опубликованных в газете «Гардиан». Нынешний президент Гудлак Джонатан обеспечил себе победу на президентских выборах. Таким образом, он подвел черту под многолетней историей военных переворотов, насилия и фальсификации выборов. Бывшему военному правителю Нигерии Мухаммаду Бухари не удалось добиться участия во втором туре. Второго тура не будет.
Игорь, а «Гардиан» пишет о том, кто, собственно, поддерживает вот двух основных этих кандидатов, Джонатана и Бухари.
Да, Бухари – мусульманин с севера страны, а Джонатан – христианин. По профессии зоолог, выходец с юга, где добывают нефть. За Джонатана проголосовали 22 миллиона, а за Бухари 12 миллионов избирателей. Результаты свидетельствуют о важности в нигерийской политике географического фактора. Нигерия покончила с военным правлением в 1999 году. Причем на нынешних выборах число молодых избирателей побило все рекорды, пишет британская газета «Гардиан».
Игорь, а какие-нибудь публикации на российские, условно говоря, темы сегодня ваше внимание привлекли?
В «Нью-Йорк Таймс» опубликована статья американского профессора Марка Шреда «У Москвы проблемы с алкоголем». Я приведу несколько цитат. Москва борется с массовым алкоголизмом и одновременно латает дыры в своем бюджете с помощью увеличения в 4 раза акцизов на водку. По крайней мере, такая возможность всерьез рассматривается Министерством финансов. Россияне потребляют 18 литров алкоголя на душу населения в год. Это вдвое больше количества, рекомендованного в международном сообществе. Отчасти именно поэтому средняя продолжительность жизни мужчин в России 60 лет. В результате алкогольного отравления в России ежегодно умирают 40 тысяч человек. Сравните с 300 в Америке. Повышение акцизов на водку в России в разные периоды истории никогда не приводило к успеху. Намерен ли Кремль вновь наступить на те же грабли? Судя по словам министра финансов Кудрина, да. Но если Кудрин добьется своего, то повышение цены в 4 раза обернется бумом нелегального самогона и прочих суррогатов, включая одеколон, горючее для двигателей и тому подобное. Решение проблемы алкоголизма лежит в другой плоскости. Необходимо увеличить бюджет здравоохранения и реабилитационных программ, ограничить рекламу спиртного. Но даже если это произойдет, то на это уйдут десятилетия. Для начала надо назвать вещи своими именами и признать наличие проблемы, а не накачивать государственный бюджет за счет плачевного состояния народа. Я цитировал газету «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, благодарю. Напоминаю, с нами был Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы». Ситуация в ливийском городе Мисурата, единственном крупном населенном пункте на западе страны, который удерживают повстанцы, остается крайне тяжелой. Город находится в осаде войск, верных ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, и подвергается артиллерийскому и снайперскому обстрелу. Продолжаются столкновения между силами Каддафи и повстанцами и на востоке Ливии. С подробностями МОК Олега Валентин Барышников.
Силы Каддафи в понедельник вновь подвергли Мисурату ракетному и артиллерийскому обстрелу, заявил агентство Рейтер представитель повстанцев. По его данным, огонь велся по восточной части города, в том числе по жилым районам. Сообщается, что в воскресенье в Мисурате при обстрелах были убиты 17 человек, около 100 были ранены, в большинстве мирные жители. Агентство «Франс Пресс» приводит слова администратора главной больницы Мисурата Халеда Абу Фалги, который утверждает, что за 6 недель осады города войск Муаммара Каддафи от артиллерийского и снайперского обстрелов погибли около 1000 человек, 3000 были ранены. По данным Фалги, около 80% жертв мирные жители. Больницы переполнены, людей с менее серьезными ранениями отправляют домой, оказав им первую помощь. Утверждается также, что при бомбардировке города использовались кластерные боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. Сообщается, что в городе не хватает еды, воды и медикаментов. Многие жители пытаются покинуть Мисурату, единственный путь из которой — это морской порт. Международная организация по миграции, которая вместе с властями Катара и гуманитарной группой «Врачи без границ» пытается вывозить людей из Мисурата морем, предупредила, что значительная часть населения 300-тысячного города стремится бежать оттуда. Один из сыновей Каддафи, Сейф Аль-Ислам, в интервью газете «Вашингтон-Пост», опубликованном в воскресенье, между тем отрицал, что жертвами действий правительственных войск становится мирное население. В восточной части страны бои между силами Каддафи и повстанцами идут в районе стратегического города Адждабия. Накануне, в воскресенье, окрестности Адждаби были подвергнуты обстрелу со стороны сил Каддафи, которые воспользовались тем, что авиация международной коалиции не могла вести операции из-за нелетной погоды и песчаных бурь в этом районе. В субботу повстанцы пытались приблизиться к портовому городу Брега, к западу от Адждаби, но были отбиты силами Каддафи. Хабиб Мухаммед, врач одной из больниц города Бенгази, главного оплота повстанцев на востоке страны, сообщил:
«Каждый день мы получаем раненых из Бреги и Адждабии. Некоторые врачи отправились в Мисурату, чтобы помочь братьям. Так что у нас ощущается нехватка. Нам нужна помощь, врачи, медицинское оборудование».
В минувшее воскресенье исполнился месяц после принятия резолюции Совета Безопасности ООН, разрешившей международному сообществу начать воздушную военную операцию по защите мирного населения в Ливии. Однако, несмотря на авиаудары международных сил по войскам Каддафи, повстанцы не в состоянии получить перевес над ними в военном противостоянии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к российским городским и региональным темам. Многомиллионные хищения выявлены в Петербурге на строительстве участка кольцевой дороги КАД. По факту мошенничества с бюджетными деньгами возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса «Мошенничество в особо крупном размере». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Хищения на строительстве КАД выявились при проверке, проведенной прокуратурой и ГУВД Петербурга. По данным этой проверки, появившимся на сайте Генпрокуратуры России, при строительстве участка КАД от автомобильной дороги Нарва до поселка Бронко и транспортной развязки с автодорогой Нарва было украдено более 211 миллионов рублей. Прокуратурой также установлено, что генеральный директор предприятия «Флора», обманув дирекцию по строительству транспортного обхода Петербурга, лично украл более 54 миллионов рублей, предназначавшихся ЗАО «Гефест» для страхования строительно-монтажных рисков при строительстве КАД. В городском комитете по благоустройству дать комментарий по этому поводу решительно отказались, сославшись на то, что этот вопрос относится к федеральной, а не городской компетенции. При попытке задать уточняющие вопросы представитель пресс-службы комитета бросила трубку. Зато на сайте предприятия «Дирекция по строительству транспортного обхода» имеются подробные комментарии о том, что тяжба с подрядчиком ООО «Флора» тянется с 2009 года, когда подрядчик не справился с работой работы, и контракт с ним был расторгнут. О том, что 211 миллионов рублей – это деньги, которые были выплачены дирекции реальному исполнителю работ ООО «НПО «Космос», но не дошедшие до адресата, а также о том, что хищение 54 миллионов обнаружила сама дирекция по строительству транспортного обхода и тут же сообщила об этом куда следует. По данным заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова, проверка ООО «Флора» началась еще в середине лета.
Я думаю, что это было следствием скандалов, которые постоянно происходили с этой фирмой. То, что это было неправильное с лицензией, то они не могли выплатить зарплату, то недовольны были качеством работы. В результате уголовное дело. Более того, мне лично сказал начальник УБЭП о том, что это только начало, и что 211 миллионов рублей – это те суммы, которые уже практически доказаны. Он мне сказал, что он уверен, что в обозримые месяцы они предъявят им суммы, превышающие новые хищения. Ну, о чем эта история? С одной стороны, она такая положительная, сколь веревочки не висят. С другой стороны, эта веревочка очень длинная. В государстве нет никаких приоритетов. Мы каждую неделю говорим о краде, понимаем, какого уровня деньги тогда вбуханы. И государство не говорит о том, что должен быть особый контроль. Я думаю, что то же самое будет происходить в Сочи.
По мнению Евгения Вышенкова, на сайте Генпрокуратуры информация слишком скупая. Налогоплательщики, из чьих карманов фактически вытащили эти деньги, имеют право знать подробнее схему хищения и те структуры, которые, возможно, были в доле. Вообще-то еще в 2009 году, когда «Флора» выиграла конкурс по КАД, предложив наименьшую цену, остальные участники этого конкурса возмущались его результатами и сомневались, что «Флора» сможет выполнить взятые на себя обязательства, поскольку ее цена выполнения работ оказалась на 25% ниже оценки городской администрации. Сам факт крупных растрат при строительстве дорог, признанным экспертами едва ли не самым коррупциогенным видом деятельности, вовсе не удивляет петербургского политолога, члена бюро партии «Яблоко» Бориса Вишневского.
Загадочным является то, что эта информация была обнародована, потому что у нас всегда очень четко разделены эти два процесса. Обнаружение факта хищения и придание огласки этого факта. Я думаю, что обнаруживают значительно больше, чем оглашают. Мне бы хотелось бы надеяться, что, может быть, хотя бы на этот раз воры будут сидеть в тюрьме. В том, что там украдено немерено, я лично не сомневался, как и в любом большом строительстве, учитывая, что никакого контроля за этим нет. Я думаю, если покопаться в любой большой стройке, будет найдено нечто подобное, может быть, даже в больших масштабах. Потому что когда нет независимого парламента, независимого суда, достаточного числа независимых СМИ, то, к сожалению, украсть можно из бюджета сколько угодно. Если ты вовремя поделился с начальством, то, скорее всего, тебе это сойдет с рук.
Борис Вишневский допускает, что уголовное дело о хищении на КАД возбуждено исключительно в связи с приближающимися выборами и предостерегает от того, чтобы воспринимать его как часть настоящей борьбы с коррупцией. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 16:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал движение против нелегальной иммиграции ДПНИ экстремистской организации и запретил ее деятельность. Иск против движения подала столичная прокуратура. По данным ведомства, активисты ДПНИ не раз принимали участие в мероприятиях, направленных на разжигание межнациональной розни. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. Сегодня же в республике предотвращен крупный теракт на железной дороге. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Медведев также поручил изучить вопрос о принудительном лечении наркоманов как меры наказания за совершенные ими преступления. Мосгорсуд отказался распустить коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Роспуска коллегии добивалась защита подсудимых после самоотвода одной из присяжных. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по делу о клевете на него, в которой обвиняется руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Заседание суда запланировано на 28 апреля. Прокурор требует назначить Орлову конкретную меру наказания. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивный обстрел осажденного города Мисурата. По заявлениям повстанцев, за минувшие сутки в результате обстрела погибли 17 человек и десятки ранены. Ожесточенные бои идут и в районе города Адждабия на пути к основному нефтяному порту Брега. Компания ТЭПКО, оператор японской АЭС Фукусима Даичи, поврежденный в результате землетрясения 11 марта, объявила, что с помощью роботов начала обследование внутренних частей ядерных реакторов. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих, а еще 7 были ранены. В городе Хомс в центральной Сирии в ходе стычек между полицией и участниками акций протеста в воскресенье погибли, по разным данным, от 7 до 14 человек. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И я вновь напоминаю, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, мнениями экспертов, видео, репортажами и авторскими страницами журналистов «Радио Свобода» вы можете всегда познакомиться на сайте swobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире один из редакторов сайта «Радио Свобода», мой коллега Юрий Васильев. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Дежурный по свободе в традиционной рубрике сайта «Радио Свобода» сегодня в этой рубрике общается с посетителями нашего сайта Елена Фанайлова, обозреватель «Радио Свобода». «Сталинизм и коммерция». Вот такую тему предложила Елена нашим читателям. Дело в том, что на минувшей неделе в интернете началась оживленная дискуссия вокруг одного из крупнейших российских издательств, которое осуществляет проект под названием «Сталинизм». «Сталинист». Книжный проект, издание книг под общим названием «Сталинист». Пара названий из списка, приводит Елена Фанайлова. «Берия. Лучший менеджер 20 века. Гордится, а не кается. Вся правда о сталинской эпохе». Некоторые пользователи сети призвали известных авторов «Эксмо», упоминались Людмила Улицкая, Дина Рубина и Виктор Пелевин, отказаться от сотрудничества с издательством, поддерживающим выпуск и распространение литературы, пропагандирующей сталинизм. На Фейсбуке была организована профильная группа, ее активисты выступают с моральным осуждением книг серии «Сталинист», не призывая к их запрету. Елена Фанайлова, вот в настоящий момент, когда мы вот сейчас разговариваем, сейчас Елена Фанайлова просит у читателей «Радио Свобода» дать ответы вот на следующие вопросы. Первый. Стоит ли ради прибыли издавать книги, воспевающие сталинизм? Второй. Свобода ли это слово или пропаганда исторического реваншизма? Третий. Отделим ли издательский бизнес от политики? И, наконец, четвертый. Что должно измениться в российском обществе, спрашивает Елена Фанайлова, чтобы пропаганда тоталитаризма стала невозможной? Вот на все эти вопросы Елена Фанайлова принимает ответы и вступает в дискуссию до 20 часов московского времени. Дежурный по свободе, сайт «Радио Свобода».
Юрий, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире был один из редакторов нашего сайта Юрий Васильев. Вы слушаете «Время свободы». В больницах Минска остаются 142 пострадавших от взрыва в столичном метро. Из них в тяжелом состоянии 20 человек. В результате взрыва на станции Октябрьская 11 апреля пострадали в общей сложности более 200 человек, 13 погибли. Белорусские власти уже отрапортовали о задержании подозреваемых в совершении теракта, и сейчас выясняют, кто мог заказать это преступление. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Комитете госбезопасности Беларуси сообщили, что по делу о взрыве в Минском метро задержаны, кроме предполагаемого исполнителя, еще 4 человека из близкого круга общения главного подозреваемого. Среди них одна девушка. Все молодые люди в возрасте до 25 лет, уроженцы Витебска. По словам представителя КГБ Александра Антоновича, степень участия задержанных уже позволяет предъявить им обвинение. Ведомстве утверждают, что подозреваемый, который, по мнению следствия, имеет непосредственное отношение к взрывам 2005 года в Витебске и 2008 года в Минске, тщательно готовился к новому теракту. Вместе с тем, в КГБ отказываются назвать фамилии подозреваемых в совершении теракта. Официально раскрыть информацию ведомство собирается лишь после предъявления обвинения. Иными словами, до 23 апреля, когда истекут 10 суток после задержания. Однако в интернете фамилии главных подозреваемых уже появились. Это жители Витебска Дмитрий Коновалов и Влад Ковалев. На Витебском заводе тракторных запчастей журналистам подтвердили, что Коновалов действительно работал у них слесарем. Вместе с тем, белорусские власти не сбрасывают с повестки дня и возможность оппозиционного следа в истории с терактом. Заказчики преступления не найдены. Ситуацию комментирует юрист Сергей Балыкин.
Преступник еще не схвачен. Даже обвинение не предъявлено, это подозреваемый. То есть отрабатывается несколько версий. Другое дело, что в Беларуси работа правоохранительных органов имеет свою специфику. Часть белорусских спецслужб является инструментами политического сыска, давления на политических оппонентов. Скажем так, совершенно естественно для белорусских реалий в связи с такими трагическими событиями сыплются обвинения в адрес политических оппонентов. В интернете даже гуляет шутка, что задержанные признались в совершении 3 террористических актов, а также признают свою вину в валютном кризисе, в дефиците продовольствия и во всем остальном. Для нашей страны это противоестественно, но привычно. Власти пытаются использовать трагедию в качестве пропагандистского хода.
Выступая несколько дней назад на совещании, посвященном расследованию теракта в Минском метрополитене, президент Белоруссии Александр Лукашенко поднял вопрос о дисциплине в трудовых коллективах. Негодяи, совершившие преступление, работали в конкретных обычных трудовых коллективах, кто токарем, кто электриком, общались с многочисленными коллегами. Неужели у окружающих руководителей предприятий не могло не возникнуть ни капельки подозрений в отношении этих людей? У таких людей всегда есть аномальные отклонения, и их надо было видеть, констатировал Лукашенко. В Центре информации и общественных связей Комитета госбезопасности в этой связи сообщили, что для детального изучения психики террориста привлечены высококвалифицированные специалисты Института национальной безопасности и Академии наук страны, которые тщательно изучают личность подозреваемого, хотя бы постфактум. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала наша коллега Ольга Серебряная.
В российской блогосфере обсуждают только что вышедший на экраны фильм «Generation P». На экранизацию культового для многих блогеров романа Виктора Пелевина ушло 6 лет. Создание полуторачасовой версии книги, которую многие знают почти наизусть, заключен известный риск. Поэтому положительных отзывов немного, и художественных достоинств картины они обычно не касаются, пишет пользователь Буркина Фасо.
Фильм – полное погружение в атмосферу 90-х не только на визуальном уровне красных пиджаков, но и на ментальном, когда душа протестует и даже ужасается на уровне инстинкта. Нет, не хочу повторения этого бардака. С этой точки зрения фильм вышел вовремя. Нужно будет его еще раз повторить по ТВ перед выборами президента. Для тех, кто стосковался по свободе, сдохнуть от случайной криминальной разборки или от паленой водки из ларька. За это создателям фильма опять с плюсом.
Искушенная публика сочла фильм пародией на самого себя. На сайте Snob.ru об этом рассуждает журналист Артур Соломонов.
Generation P – почти шизофренический случай. Он абсолютно из нашего времени, когда критикующий какое-то явление человек оказывается его неотъемлемой частью. Взять хотя бы реакцию телевизионщиков на недавнюю обличительную речь Леонида Парфенова, сыгравшего в этом фильме. Тогда все сказали в приватных беседах и даже в интервью: «Прав, прав, тысячу раз прав, герой!» и продолжили делать свое дело, возможно, со слезами раскаяния. Так и в случае с премьерой «Generation P». Это гламурное кино с антигламурным пафосом. Коммерческий фильм с авторской претензией. Попса, кричащая о борьбе с попсой. Получается, мощь прозрения Пелевина такова, что даже фильм по его роману оказывается невольным актом разоблачения режиссера и съемочной группы.
Затронутые в книге Пелевина вопросы никуда не исчезли за 12 лет, прошедшие с момента ее публикации, считает марксистски настроенный публицист Дмитрий Якушев. Авторы фильма, по его мнению, отнеслись к ним недостаточно серьезно.
«Generation P» — это такая мелкобуржуазная правда, которая истебется над абсурдом и одновременно считает его непобедимым и единственно возможным. Весь мир таков, чего стесняться. Авторы фильма «Generation P» показывают абсурд, но не занимают по отношению отношению к нему позицию. У них нет не то чтобы положительного героя, но героя, который хотя бы в перспективе мог бросить вызов абсурду. Но тогда весь мир дерьмо, включая и авторов фильма, а они, похоже, с этим и не спорят. И все-таки авторы не правы. В нашем мире есть место смыслу, истине, любви и подвигу. Эти понятия живы, хотя и старательно забетонированы. Что же, значит, надо долбать бетон.
В западной блогосфере обсуждают вопросы дозволенного и запретного. Казалось бы, в публичной сфере с некоторых пор дозволенными считаются вещи, ранее проходившие по разряду личных и даже неприличных. Однако, с другой стороны, публичные речь и действия получают новые, совершенно неоправданные ограничения. Французский социолог Алан Эренберг считает определяющим для современности переопределение границ личного и публичного. Об этом рассуждает на сайте The Hedgehog Review Зигмунд Бауман.
Алан Эренберг попытался обнаружить дату последней культурной революции, породившей текущую современность, в которой мы обнаруживаем себя по сей день. В качестве такой даты он выделил осенний вечер в конце 80-х годов, это была среда, когда некая Вивьен, обычная француженка, объявила на одном из ток-шоу с 7-миллионной зрительской аудиторией, что ее муж Мишель страдает преждевременным семяизвержением, отчего она за все годы замужества не испытала ни единого оргазма. Что такого революционного в этом заявлении Вивьен? Две вещи. Нечто очень частное стало после ее слов публичным, то есть было открыто любому, у кого работал в тот момент телевизор. И в то же время открытое, доступное всем пространство было использовано для обсуждения эмоций и проблем, имеющих сугубо частное значение.
Тем не менее, эта освобождающая на первый взгляд перемена вовсе не принесла освобождения. В публичном дискурсе образовалась огромная закрытая область, область высказываний, которые могут кого-то оскорбить. В защиту оскорбительных точек зрения выступил в своем блоге на портале New York Times телеведущий Дэн Кавет.
Короткий диалог. Телевизионный начальник. Боюсь, это может задеть некоторых наших телезрителей. Я. Ну и что? Это был мой первый урок телевизионной боязливости, хотя я так и не понял, что страшного, если содержание программы кого-то заденет. Существуют ли вообще вещи, которые никого не задевают? И какой интерес заниматься предметами настолько плоскими, что даже эти ужасные некоторые никогда не воспримут их на свой счет? Что может быть оскорбительнее, чем не задевающая никого дискуссия? Спросил я начальника. Начальник счел мое замечание оскорбительным.
Когда нормы политкорректности распространяются на человеческую деятельность, многим приходится с удивлением узнавать, что любимое времяпрепровождение считается теперь криминальным. О криминализации покера в США пишет в блогах британского еженедельника «Спектейтер» Алекс Масси.
Если вам сегодня вздумается сыграть в покер на одном из популярных покерных сайтов, вы обнаружите, что они закрыты. Основатели этих сайтов обвиняют в мошенничестве и отмывании денег в соответствии с принятым в 2006 году законом об игорной деятельности в интернете. Согласно этому закону, банки не вправе осуществлять платежи в пользу покерных сайтов, где бы эти сайты ни были зарегистрированы. При этом никто не запрещает играть на скачках, размещать казино в индейских резервациях или участвовать в государственных лотереях.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» еще раз напомню, работала сегодня Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждут экономическая панорама, а также рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена теме употребления наркотиков среди молодежи. Об этом сегодня говорили в Иркутске на заседании Госсовета во главе с президентом России Дмитрием Медведевым. И это уже тема следующего часа программы. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал движение против нелегальной миграции ДПНИ экстремистской организацией, запретил ее деятельность. В Дагестане убит лидер местных боевиков Исрапил Валиджанов. Президент России Дмитрий Медведев выступил за принятие федерального закона о тестировании школьников на наркотики. Мосгорсуд отказался распускать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В Ливии войска Муаммара Каддафи сегодня продолжали интенсивные обстрелы осажденного города Мисурата. В Кабуле при отражении попытки нападения на Министерство обороны Афганистана сегодня погибли двое военнослужащих и 7 были ранены. В Финляндии парламентские выборы, состоявшиеся в воскресенье, ознаменовались крупным успехом националистической партии «Истинные финны».
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Присяжные покидают процесс Маркелова и Бабуровой.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Медведев берет наркотики под личный контроль.
Право автора.
Вадим Дубнов о различиях между полицейским и милицейским государством.
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы», переходим к новостям экономики. Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил вчера президент России Дмитрий Медведев во время визита в Гонконг. Все крупные размещения своих акций или корпоративных облигаций российские компании проводят пока на зарубежных финансовых рынках, но не в самой России. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
На гонконгской фондовой бирже разместила часть своих акций еще в прошлом году российская компания «Русал», ведущий в мире производитель алюминия. А самые крупные в истории такие размещения российскими компаниями были проведены в 2006-2007 году государственными «Роснефть» и банком ВТБ. При этом основные объемы их акций были проданы на лондонской бирже, а не в России. Внутренний финансовый рынок, полагают эксперты, пока не в состоянии даже физически предоставить компаниям деньги в сопоставимых объемах. Из Москвы руководитель аналитического управления инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
Действительно, проблема ликвидности существует для российского рынка, и если все делать размещения только на российском рынке, наверное, они будут еще менее успешны, чем совместное размещение на какой-то глобальной площадке плюс российская площадка. А что касается приобретения зарубежными инвесторами на российском рынке акций, то здесь, конечно, и репутация тоже имеет значение. Российские биржи не воспринимаются какими-то ведущими площадками для глобальных инвесторов. Им гораздо проще приобретать расписки на акции российских компаний на лондонской бирже и так далее. Здесь еще очень предстоит большой путь для того, чтобы иностранные инвесторы в основном приобретали акции российских компаний именно на российских площадках. Пока этого, конечно, не существует.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь есть несколько моментов. Первый из них – это то, что все-таки, когда компания размещается за рубежом, для иностранных инвесторов их акции, которыми они владеют у новой компании, они находятся в держании иностранного банка. То есть для них это как бы дополнительная гарантия соблюдения их права собственности на эти акции. Второй момент заключается в том, что, как ни крути, а для российской валюты есть определенный риск. То есть для того, чтобы иностранные компании участвовали в размещении российского предприятия или эмитента в рублях, придется взять на себя валютный риск дополнительный. А этого, как правило, компания старается сторониться. Третий момент заключается в том, что все-таки пока на иностранных торговых площадках иностранным инвесторам более удобно и привычно. Для этого подготовлена вся у них инфраструктура уже есть. В этом смысле как бы от добра, наверное, не ищут. Это точно так же, как с введением нового сорта нефти. Должно пройти определенное время, прежде чем к нему привыкнуть и начнут его использовать в качестве какого-то ценового, пусть даже минимального ориентира. Поэтому я бы сказал, что у России в этом смысле большая впереди работа.
Весной 2009 года в России был принят специальный закон, который разрешил обращение на российском финансовом рынке ценных бумаг как зарубежных компаний, так и даже облигаций других государств. Прошло 2 года. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Ничего такого на российском рынке не наблюдается. Эта мера, она была прежде всего для доступности приобретения иностранных бумаг для физических лиц и для каких-то не очень, может быть, крупных инвесторов, потому что в основном, если мы говорим о средних и крупных инвесторах российских, они запросто могут приобретать акции, там, облигации, суверенные, корпоративные иностранных компаний, государств на зарубежных биржах. У них есть доступ, и для этого, в принципе, им не нужно, чтобы эти акции, другие бумаги торговались именно на российских биржах. Речь идет о, наверное, более низком уровне по своим возможностям инвесторов, но пока, наверное, спрос со стороны этой группы, он не настолько был силен.
В ходе визита президента России в Гонконг в минувшее воскресенье глава администрации региона Дональд Цанг предложил российским компаниям не только использовать финансовую инфраструктуру Гонконга в качестве платформы для проведения их торговых операций с китайскими компаниями, но и размещать на гонконгской бирже собственные корпоративные облигации, номинированные в местной валюте. валюте, то есть в китайских юанях. В принципе, чем больше любых финансовых операций проводятся в валюте той или иной страны, тем ближе она оказывается к рубежу, за которым эту валюту считают уже свободно конвертируемой. В самой России сложилась пока система параллельного размещения компаниями своих ценных бумаг, основные объемы на зарубежных рынках, а дополнительные на российском рынке, как того требует действующее законодательство. Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Конечно, на начальном этапе она должна сохраниться. Собственно, она уже сейчас действует. Другое дело, что многие компании, эмитенты, выполняют его лишь номинально, то есть размещают очень-очень небольшую часть, ну, что фактически рынку никак совершенно образом не помогает внутреннему. Здесь, с одной стороны, нужно помнить, что, как говорили в одном фильме, осчастливить против желания нельзя, но, с другой стороны, как-то нужно действовать в этом направлении. Поэтому пока, может быть, это будет сначала законодательно какие-то обязательные вещи, а потом со временем, когда уже конкурентная среда сформируется, когда уже сформируется база, необходимость в каком-то принудительном размещении части пакета на российском рынке, она отпадет само собой.
Сразу несколько российских компаний планируют размещение своих акций на гонконгской фондовой бирже, заявил президент России Дмитрий Медведев в ходе визита в Гонконг в минувшее воскресенье.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Семинский.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Иркутске прошло заседание Госсовета России по вопросам борьбы с наркоманией среди молодежи. По свидетельству социологов, употребление наркотиков наиболее распространено именно в этой группе российского населения. Отношению в обществе к проблемам, связанным с наркотиками и наркоманией, посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Как отмечает петербургский социолог Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук, отношение в стране к людям, употребляющим наркотики, в последнее время существенно изменилось.
Отношение к тем, кто употребляет наркотики, уже не такое негативное. Раньше к ним относились как примерно к людям с другой планеты. Сейчас уже примерно четверть населения России имеет среди своих родственников или друзей, или просто знакомых людей, которые употребляют наркотики. То есть они уже представляют, что самые обычные люди могут по тем или иным причинам стать наркоманами. И поэтому отношение несколько смягчилось в сторону того, что их все больше и большее количество наших сограждан считает просто больными людьми, которым нужна медицинская помощь. Если говорить об отношении, собственно, к проблеме наркомании, то тут очень важно, как задается вопрос. Если просто спрашивается, считаете ли вы эту проблему важной, то тут, безусловно, 90% наших сограждан отвечает, что да, эта проблема очень серьезная и очень важная. Однако, будучи спрошенными уже просто, какая проблема вам представляется важной для страны, то тут проблема наркомании уступает сразу место проблемам экономическим. То есть росту цен, инфляции, безработицы, проблемам ЖКХ и так далее, и так далее. Наркомания сразу, хотя остается, в общем, достаточно важной проблемой, однако оттесняется, иногда из первой десятки уходит самых важных проблем для страны. Однако, если говорить о проблемах, которые важны лично для человека, то тут картина еще более печальная, потому что проблема наркомании отодвигается совсем уж далеко, и проблемы экономические становятся еще более очевидными, потому что все-таки людей, употребляющих наркотики, у нас в стране, как бы ни была это серьезная проблема, все-таки еще не так много.
Можно ли сказать, что угроза этого явления оценивается обществом адекватно?
Здесь сложно сказать. Дело в том, что, в принципе, граждане, конечно, считают эту проблему серьезной. Тут другое, как бороться с этой проблемой. Собственно, граждане могут только так или иначе относиться к политике государства в этой области. Политика государства у нас явно не слишком продуманна, не слишком много денег тратится на эту проблематику, и, главное, тратятся они не слишком рационально. И, в принципе, граждане, даже не будучи детально знакомы с этой проблемой, именно политикой государственной в этой области, все-таки оценивают ее не слишком положительно, но говорить об адекватности оценки на самом деле можно только, если бы граждане действительно были знакомы хорошо с этой проблемой. Потому что, в принципе, конечно, говорить о том, что граждане хорошо понимают, какая ситуация складывается в стране, но, к сожалению, этого нельзя иногда сказать и про государственных чиновников, которые непосредственно имеют дело с этой проблемой, даже у них порой нет адекватного представления о проблеме. Что уж говорить о гражданах.
Как вы оцениваете ситуацию? Насколько серьезна проблема распространения наркотиков, употребления их, наркомании в обществе?
Проблема, безусловно, серьезная. Другое дело, как она решается. Проблема эта есть практически в каждой стране. Другие страны, западные, европейские, Америка, столкнулись с ней гораздо раньше, чем мы, и выработали какие-то меры борьбы с этой проблемой. Мы, к сожалению, выбираем не самые лучшие способы, практически нет профилактической работы, она требует таких, в общем, немаленьких денег, а кроме того, отдача от нее менее очевидной, очень сложно отчитаться в нашей системе бюрократической, очень важно отчитаться за потраченные деньги, доказать, что они были потрачены эффективно. Отчитаться за профилактическую работу и доказать ее эффективность – это работа не такая простая. К сожалению, наши чиновники зачастую просто не желают этим заниматься. Отсюда и при, в общем, иногда немаленьких бюджетах, выделенных государством, не слишком позитивные результаты, ну хотя бы потому, что у нас вообще, в принципе, отсутствует государственная реабилитация. А любой медик и вообще человек, разбирающийся в проблеме, скажет, что реабилитация – это едва ли не самая важная часть помощи наркозависимым людям. Так что говорить о том, что эта проблема более-менее адекватно решается, к сожалению, нельзя.
Говорила Мария Мацкевич, старший научный сотрудник Социологического института Российской академии наук. В подтверждение ее слов приведу только одну цифру. Лишь 2% опрошенных Левада-центром считают наркоманию проблемой, которой российские власти должны уделять первоочередное внимание.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Коротко интересные темы следующего часа. Во-первых, поговорим о сегодняшнем заседании Госсовета в Иркутске, на котором председательствовал Дмитрий Медведев, и посвящено это заседание было теме распространения наркотиков среди молодежи. Стоит ли принудительно тестировать школьников на наркотики и принудительно лечить наркоманов? Мнение правозащитников и экспертов. Мы вернемся к теме отказа Мосгорсуда распускать коллегию присяжных на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В рубрике «Мировая политика» такая тема. В парламенте Венгрии сегодня состоится голосование по новой конституции. Ну и вас ждут наши постоянные рубрики «Сегодня в Америке» и «Культура», и репортажи на другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Были арестованы более 100 активистов. Кое-где демонстрантам удалось скандировать лозунги.
Заключенных, применяя заранее приготовленные факелы, совершила поджог ряд помещений.
В Таджикистане закончился период ограничений на пользование электроэнергией.
Жозе Мануэль Барозу встретится с президентом Виктором Януковичем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.